Категорически с гоблином на спутник.
Да, заставка вас не обманула, это действительно категорически с гоблином. Программа, в которой мы обсуждаем самые важные, самые, я бы даже сказал, яркие новости уходящей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, несказанно рад вас видеть.
Добрый день, Марат.
У нас появилась такая с вами традиция, мы перед основными темами обсуждаем какую-то личность, которая ярко себя проявила за неделю. Но вот предыдущие наши, скажем так, герои, они себя ярко проявляли тем, что умирали. Это была Елизавета II и Михаил Горбачев. Но сегодня у нас новая, даже не герой, героиня Алла Пугачева просто встрепенула общество, написала пост, в котором призвала занести ее в реестр иностранных агентов в знак солидарности с мужем. Тут же назвала цели специальной военной операции иллюзорными, которые утягощают жизнь граждан, ну и так далее. Ну и вроде как общество разделилось. Кто-то, как, например, Ксения Собчак, ставит ей сердечки под этим постом, кто-то обвиняет в предательстве. Дмитрий Юрьевич, как нам теперь относиться к великой советской певице?
Да, по-моему, как относились, так и относиться. Тихо-тихо все забыли. Я что-то не припомню, честно говоря, чтобы Алла Борисовна выдавала на гора какие-то хиты. Потрясающие, так сказать, основы мироздания. Что-то такого я лет 30 не вижу. Лет 20 назад я с женщиной со своей ходил на какой-то из ее очередных последних концертов. Ну, могу заметить, что да, там спортивный дворец ледовый, набит гражданками, был просто под завязку. То есть тетенькам ее песни нравятся со страшной силой. Тут надо понимать, что она песни в основном для взрослых женщин исполняет. Нам, дяденькам, не очень интересно. Вот. Исполняла под фанеру, это было сильно видно, размахиванием микрофоном перед физиономией там нормально. Ну, людям нравится, но нравится на здоровье и что. Другое дело, что не совсем понятно, почему граждане, которые талантливо поют песни, должны продвигать какие-то политические идеи. А продвижение политических идей выглядит как-то, мягко говоря, странно. Вот не успела рассказать про какие-то иллюзорные там цели, задачи. А вот в Донбассе попал украинский снаряд в автобус, в магазин и убило 16 человек. Так вот, попытка государства российского пресечь убийство граждан – это иллюзорная цель, да? Для этого надо до 70 лет дожить, чтобы подобные вещи публично говорить. Ну и попытки там, а запишите меня в иностранные агенты. Так ты бери деньги, точно так же, как твой муж. Бери западные деньги, и автоматом там окажешься. Причем тут запишите, не запишите. Туда не записывают, туда за некие деяния определяют. Совершайте эти деяния и окажетесь там же, где и ваш муж. Ну, выглядит, честно говоря, как-то странно. Вроде взрослый человек, такого поведения и таких заявок категорически не ждешь. Вроде была у человека всенародная слава и любовь, и как-то вот щелк пальцами, и больше ее нет. И при этом еще многие не осознали, а в общем-то никому не простят всю эту беготню в феврале по Израилям, когда вы, бросив страну, помчались за кордон там что-то пересидеть, переждать по причине того, что вы такие умные, прошаренные, вы все знаете вокруг, вы все понимаете, а оказывается, нет, ничего не знаете, ничего не понимаете. И вот этого граждане не простят никогда, то, что вы родину в трудную минуту бросили и побежали. Что угодно можно говорить, там, свобода, хочу еду, хочу не еду, есть куда хочешь. А мнение останется вот такое. Как там было? Ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот так и тут. Печально наблюдать.
Ну, переходим теперь к серьезным темам. Уже оставим шоу-бизнес шоу-бизнесу, как говорилось, Кесарева. На освобожденных территориях Украины планируют провести и проведут референдумы о присоединении к Российской Федерации. Тут вопрос два на самом деле. Почему так быстро решили проводить, то есть через три дня после этого решения? И почему не проводили так долго до этого? Восемь лет уже больше прошло.
Ну, к сожалению, массу политических телодвижений нам обывателям понять невозможно вообще, поскольку в основе принятия решений лежит информация секретная, которую до сведения граждан никто не доводит, то и решения выглядят каждый раз очень и очень странно. Почему не сделали 8 лет назад, что мешало? Почему это надо делать сейчас и делать настолько стремительно, что вот вчера решили, а через 3 дня давайте уже проводить референдум? Это от нас сокрыто во мраке. Я лично не понимаю ни в чем причина такой спешки, ни почему не делали тогда. Догадываться могу, но не понимаю. Надо ли это делать? Очевидно, да. Очевидно, надо. То есть это имеет причины, так сказать, как внутренние в жизни республик, так и внешние, как это будет действовать на внешнем контуре, как это теперь модно говорить. То есть то, что граждане, проживающие на Донбассе все эти 8 лет, хотели, чтобы они оказались в Российской Федерации гражданами Российской Федерации, и земля, чтобы вошла в состав Российской Федерации, точно так же, как Крым. Это ни для кого не секрет. То есть 8 с лишним лет назад все мы по телевизору даже видели, как народ выходил там на массовые манифестации с российскими флагами. Все выступали за присоединение к России, а оно почему-то не случилось. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Это с одной стороны. С другой стороны, наверное, присоединение этих земель, оно автоматически обозначает, что это территория Российской Федерации, значит, она находится под нашим так называемым ядерным зонтиком. И лезть туда станет сильно опаснее как врагам внешним, так и не очень внешним. И то, что это сразу вызвало такой всплеск там, в кавычках, негодования на Западе, говорит о том, что, значит, все правильно делаем. Да, раз им так это не нравится, значит, мы все правильно делаем. Мы, да, собственно говоря, демилитаризация и денацификация хотя бы этих областей, она завершается такими вещами. Я не сомневаюсь, что и дальше пойдем, и дальше будет абсолютно то же самое. Это, знаете, мне напоминает ситуацию в Чечне когда-то давно, когда людям мозги на бок свернули идиотской пропагандой, Дудаев, там, Закаев и прочие эти друзья, так сказать, а ща мы тут независимость, а сейчас мы тут как отделимся, а сейчас мы тут как заживем, и перво-наперво, где зарплаты, где пенсии, где детсады, где школы для детей, где высшие учебные заведения, ничего нет, зато ваша независимость. Вот спасибо большое. И только когда народ всего этого нахлебался, когда уже сытый по горло натурально, и вот она обратно российская власть. А значит, пенсии, детские сады, медицина, образование, все на свете, и все пошло на круги своя. Обидно другое, что людям для того, чтобы понять, что значит эти казалось бы, очевидные блага, для них приходится пройти черти через что. А пожившие на этой замечательной свободной Украине, там исплюются все и побегут в Российскую Федерацию, не испытывая вообще никаких колебаний при этом. Так что лично я только одобряю.
Вчера состоялось обращение президента Российской Федерации к гражданам. Владимир Владимирович Путин объявил частичную мобилизацию. Во-первых, почему необходимость появилась сейчас, на ваш взгляд? Как может частичная мобилизация повлиять на ход специальной военной операции? И смогут ли глобально 300 тысяч, именно такая цифра прозвучала, призывников, глобально повлиять именно на ход боевых действий, на сценарий?
Безусловно, серьезнейшим образом повлияет. То есть, да, тут надо признать, что российская армия, она натренирована, обучена, уверенно и грамотно действует и показывает результаты резко отличные от действий украинской армии. Но когда это непрерывно подчеркивается, что наши вооруженные силы ограниченного контингента, что их там очень-очень немного, с одной стороны, да, это там мастерство, выучка, отличные вооружения, снабжение и все такое, а с другой стороны, получился, условно скажем, фронт длиной в 1000 километров. А это же не просто так, что тут в окопах сидим, а здесь у нас сзади части тыла, снабжение, ремонта и прочее. Давайте все это растянем, Вот так вот, на 1000 километров. И что из этого получится? Получится, что невозможно нигде силы сосредотачивать, например, для наступления. А значит, вперед просто не пойти. Ну и далее мобилизация объявлена частичная, то есть это не начало Великой Отечественной, когда мобилизовали всю страну. Мобилизационный резерв у нас, как говорят товарищи военные, 25 миллионов человек, а 300 тысяч из этого – это 1,1%. Это я за экспертами повторяю, не самостоятельно. Далее, кого призывают? Призывают в первую очередь людей, которые либо только что закончили службу, либо имеют опыт участия в боевых действиях. Это не студенты, там, не какие-то там выпускники школ. Это взрослые люди, которые имеют военный опыт. Ну, правильно ли это? Ну, естественно, правильно. В первую очередь надо брать тех, кто в армии служил и понимает, что это такое. Пойдут ли они сами? Ну, у меня из моих знакомых, там, не знаю, повзводно отправились в военкоматы, а в военкоматах им недобро сообщают, что вас в списках нет и вы не нужны. То есть, с одной стороны, там, украинское ЦИПСО тут же распространяет сказки о том, что в этом нашем ленинградском, питерском метро всех хватают и волокут в воронки, на Арбате тоже всех хватают и волокут в воронки. Кому и зачем вы там нужны, хотелось бы узнать. Ну и это плюс это все происходит категорически не быстро. Вся эта мобилизация, она заметна станет только примерно через месяц, заметно, а функционировать начнет еще позже. То есть пока этих людей отберут, пока их соберут, пока их привезут на формирование, пока их там оденут, обуют, вооружат и отправят куда надо, это все не быстро. То есть все эти армейские телодвижения, вот, перемещение огромных масс людей, вооруженных, с техникой, это все очень-очень непросто. Ну да, а когда они прибудут на место, то, я вас уверяю, это не штурмовые отряды, которые 300 тысяч готовы ринуться в штыковую атаку. Нет, это части тыла, обеспечения и прочее, прочее, прочее. Они дадут спокойнее вздохнуть тем, кто на передовой. Ротация, кто-то там вышел вперед, кто-то ушел назад на отдых, подвоз боеприпасов, лечение, еда и прочее, прочее. Ну, хотелось бы, конечно, наблюдать, чтобы они были все хорошо обмундированы, правильно вооружены, а не то, как в начале, когда, как не покажут там каких-то этих убиенных на поле боя, все лежат босиком в носках. Это почему? А потому что ботинок нет, ботинки с них снимают и обувь донашивают. Это, в общем-то, на войне все страшно суеверные, и чего-то там с мертвого брать, это нехорошо. И ситуация, значит, вообще край. Раз, ботинки надо снимать и на себя надевать, обувать. Вот хотелось бы, чтобы все было хорошо и на всех всего хватило. А так, решение абсолютно правильное, на мой взгляд. Абсолютно правильное. Повторюсь, что это не каких-то студентов из вузов выметают, а людей, которые к армии причастны. Вот еще, так сказать, дополнительный момент, что у нас, каким бы это странным и печальным кому ни показалось, у нас есть масса граждан, которые в армии служат по контракту, получают неплохие деньги, пользуются льготами, а потом раз – боевые действия. А они, вы не поверите, по условиям контракта от участия в боевых действиях могут отказаться. Написать рапорт сразу, что я отказываюсь, и поехать домой. И вот таких уехало, как это ни печально, очень много. Так вот я так понимаю, что это в первую очередь для них. Сейчас их обратно всех соберут, и все поедем воевать. Так, как положено, а не так, как вам хотелось. То есть вот пользоваться услугами государства – это вот совершенно прекрасно. А в трудную минуту я такой умный, такой хитрый, благоразумно напишу рапорт. Нет, больше не получится никакие рапорта писать. Назвался груздем, полезай в кузов. А не то, как в анекдоте про пожарного. Все хорошо, но как пожар, хоть увольняйся. Все, дальше не уволятся.
Люди в барбершопах и те, кто сейчас пьют смузи, могут выдохнуть наконец-то. Они очень сильно переживали, что их действительно заберут прямо вот из тех мест, в которых они отдыхают. Вы их успокоили. Спасибо. Но после объявления мобилизации в России многие страны Запада пытаются открещиваться вообще от военных действий на Украине, от этого конфликта, заявляют, что они не являются его участниками, хотя сотни наемников, все виды вооружения туда поставляются, ну и так далее. Это, как говорится, очевидные вещи, и которые говорят об обратном. Как России привлечь Запад к ответственности за эти действия? Есть ли какая-то формула для этого?
Ну, просто ничего не получится. То, что они отмазываются, это нормально. Вот мы в Питере живем, у нас там есть рядом такая замечательная страна, Финляндия, с которой мы некоторое количество раз в 20 веке воевали. Мы им сильно не нравились, пока мы были слабые, они пытались от нас там кусок откусить. Не получалось. Ну, зато, когда получили по шапке, немедленно побежали к Гитлеру, их этот, был у них такой предводитель, маршал Маннергейм, как нам недавно объяснили замечательный русский военный, который, каким бы странным кому ни показалось, замыкал блокаду Ленинграда с севера и принял непосредственное участие в том, что заморил голодом почти миллион человек, вот этот замечательный человек Маннергейм. Ну, Гитлер к нему улетал, с днем рождения поздравлял, но при этом Маннергейм никаких договоров союзных с гитлеровцами не заключал, все только на словах. И усердно воевал на стороне Гитлера, начав, по-моему, не то 18-го, не то 19 июня, они вместе с немцами начали минировать Финский залив, чтобы советские корабли не прошли. Вот. И только тогда, когда ему Черчилль душевное письмо написал про то, что, дорогой маршал, не хотелось бы по окончании мероприятия увидеть вас на одной скамейке с Адольфом. И маршал, почесав репу, сказал Гитлеру, что он больше с ним не дружит, и предложил немцам убираться из Финляндии. Они их оттуда с боями вышибали, потому что Сталин заставил этого самого Маннергейма изгонять немцев. Немцы, уходя на север через Рваниеми, там сожгли вообще все, что только можно, в знак благодарности к этому замечательному русскому маршалу. Ну и как-то так получилось, что после войны товарищ Сталин его на скамейку-то не посадил, а простили фактически то, что он творил на протяжении всей войны. Ну, опять-таки, для многих, наверное, открытие, но смертность в финских концлагерях для советских военнопленных была выше, чем в нацистских концлагерях Германии. Ну, вот такие замечательные люди у нас под бок живут. Опять давайте вот мы изо всех сил будем поставлять оружие, будем загонять наемников, все что угодно будем делать. Но официально мы никаких документов не подписывали, а эти люди поехали сами, а что такого? Это, кстати, заметно было еще со времен, по-моему, первого нападения американцев на Ирак, когда у них там проявилась такая компания Blackwater, частная военная компания, которая нынче там Академия или там 10 раз уже переназвали все это, там распалась, попряталась. Потому что государствам очень выгодно вот не свои вооруженные силы выводить, а какие-то вот левые эти вооруженные формирования. Не-не-не, это не Соединенные Штаты. Это частная лавочка, ее наняли, имеют право. А что здесь такого? У них же везде-то. То есть, например, какие-нибудь тюрьмы специальные, вот Гуантанамо, это не территория Соединенных Штатов, значит, юрисдикция США туда не распространяется, а значит, туда можно сажать кого попало, без вообще каких бы то ни было документов. Наловили в Афганистане, не пойми кого, приволокли туда, будем пытать, мучить там 10 лет, и все нормально. Никто за это не будет отвечать. Точно так же тюрьмы у них в какой-нибудь там Литве, Польше, где юрисдикция Соединенных Штатов не действует, а там можно делать что угодно, даже проще. Загнали в самолет, и вот пока самолет летает, будем тебя пытать изо всех сил, а отвечать ни за что не надо. Поэтому да, все вот так вот. Ловко изворачиваются во все стороны, но, как говорится, сколь веревочкой не вейся, все равно совьется в плеть. Конец будет все равно. Не будут, даже если отвечать эти люди, конкретно и эти государства, то жизнями своими заплатят эти самые наемники. Они, к сожалению, не сильно публикуют, кто и в каких количествах загинул на Украине. Ни украинцы не говорят, ни они сами не говорят, а результаты там очень и очень нехорошие. Смертность очень высока. Вот недавно Сергей Кожугетович выступал следом за Владимиром Владимировичем, сказал, что потери украинских войск 61 тысяча человек, по-моему. Ну, это ж шокирующие натуральные цифры, шокирующие просто. Уже, не знаю, десятый раз повторюсь, наверное, что за 10 лет войны в Афганистане погибло 14,5 тысяч советских военнослужащих. За 10 лет. А тут у нас вот полгода, из которых 2 месяца, считай, не воевали. Ну вот, а тут за 4-60 тысяч получается. И это, по всей видимости, только тех, кого посчитали. Сколько у них там непосчитанных, я даже представить боюсь. Если 100 тысяч, то ничего удивительного в этом не будет. Ну а сколько там среди них этих наемников, псов войны, которые там отовсюду съехались, тоже еще предстоит узнать.
Ряд западных стран, таких как США, Франция, Германия, Польша, сразу же объявили, выступили с тем, что они не признают, значит, референдумы. Макрон вообще использовал такую фразу, что эта идея была бы смешна, если бы не была столь трагичной. То есть для него это как такая идея смешная. Вот так вот считает французский лидер. Ну и, естественно, они обещают новые санкции сразу за референдум и за мобилизацию. Но хотя почти все в Европе уже признали, что санкции на сами европейские страны влияют больше, чем на Российскую Федерацию. Вот как бы так сформулировать, я все думал, когда готовился, спрошу так, могут ли санкции вообще как-то навредить России на данном этапе, когда она уже и так ими вся облеплена?
Ну, то, что им все смешно, в этом ничего удивительного нет. Когда Шольц услышал, что на Донбассе идет геноцид русского народа, ну, это смешно, сказал эксперт по геноциду Олаф Шольц. Ну, ему, может быть, смешно. Говорить о признании им смешно. А кто Югославию на куски порвал? А кто там Косово признавал? Вот тогда, интересно, смешно не было? А некоторым смешно уже было тогда. И тогда уже говорили, что вы не понимаете, что вы наделали. Ну, а теперь наслаждайтесь последствиями. Если вы считаете, что что-то можно вам, а нельзя остальным, ну, тут вас разочаруют. Будет то, чего захотят, а не то, что вы там считаете нужно. Это тоже самопровозглашенные там какие-то мерзкие сепаратюги вышли из-под владычества британской короны, отделившись, самопровозгласившись, ничего не напоминает, нет. Ну, так и тут люди вправе сами определять то, чего они хотят, с кем они хотят жить и как они хотят. Будут вводить санкции, ну, на здоровье. И я вот полностью ваше мнение, Марат, разделяю, что им самим вреда от этого гораздо больше. Потому что, ну, тут уже до смешного, как там вчера в Твиче, это где стримят игрушки, разнообразные стримеры, наш паренек зажег газовые конфорки, поставил видеокамеру и круглые сутки транслирует, как газ горит, и сообщает, что он платит евро 44, по-моему, в месяц, 1 евро 44 цента. Его забанили, потому что это издевательство откровенное. Теперь другой паренек там воду горячую из крана льет, тоже транслирует. Ну, определитесь, а что для вас важнее, дорогие европейцы? Оказывается, что не только там химическая промышленность работает на российском газу, оказывается, и теплоэлектростанции работают на газу, и газа нет, или газ подорожал чудовищно, а значит, электричество подорожало, и там скачущие европейцы от Италии до Бельгии, которые показывают чеки за какую-то там у мужика там маленькая пекарня, 10 тысяч евро в месяц платить, это вы в своем уме, что ли? Ну так это закроется все. А как только закроется, значит, люди перестанут получать зарплату, а значит, людям нечего будет платить ни за газ, ни за воду, ни за электричество, вообще ни за что. А дальше народные бунты, массовые восстания, к чему это приведет, я лично затрудняюсь сказать. Нет никаких сомнений, что их полиция и их вооруженные силы тут же будут введены в мегаполисы безо всяких разговоров для того, чтобы метелить этих демонстрантов изо всех сил, чтобы пресекать как можно более жестко и жестоко, чтобы даже мыслей каких не было выходить на улицу. Но сомнительно, что не поможет. Ну а что до нас, ну, это ж тоже для них какие-то совершенно неочевидные вещи. Расчет на то, что российское население, как только там счета повысятся на 3 копейки, все сразу побегут громить Кремль, ну, как-то странно. Вот при советской власти кремлинологи были как-то разумнее гораздо, хоть что-то там понимали, как мы себя ведем и почему вот так. Российский народ, он, во-первых, привык к тяготам и лишениям, а во-вторых, от подобных вещей только озлобляется. Не на то, что ему хуже жить стало, а на то, что же вы, твари, делаете. Ну, а поскольку все эти санкции направлены давным-давно не против каких-то там конкретных людей, хотя и против них направлены тоже, а направлены только на раздувание всенародного недовольства для совершения государственного переворота, ну, вот оно не работает. Вот не работает, и все. Все только веселятся, на мой взгляд. Ну, давай, что вы там еще отчебучите? А что они еще могут отчебучить? Ну, я как-то... затрудняюсь представить. Мы же помним, с чего это все начиналось. А мы вас не пустим в дорогие магазины, там где-нибудь в Монаке там, или еще где-то. Не пустим вот в дорогие магазины. И что должен произойти переворот. Даже гражданин Фридман, если правильно я его помню, начальник Альфа-банка, и тот сказал, вы чего от нас хотите, если вы думаете, что я могу, как олигарх, могу побежать к Путину, топнуть ногой и закричать, все, все не так, как надо. Извините, вы не совсем понимаете, как оно устроено и как оно работает. Ну, так вот оно работает не так. Пускай вводят еще. Посмотрим, что у них осталось.
При этом в рамках нового пакета санкций в Евросоюзе решили отменить право вето для членов объединения. То есть, в частности, речь идет о голосовании по российской повестке. То есть Евросоюз собирается вводить санкции против своих же членов, лишая их права высказывать позицию. Что же получается, Дмитрий Юрьевич? Страны-члены Евросоюза окончательно, ну теперь уже просто... даже на бумаге потеряли свою независимость?
Ее, по сути, не было. То есть до тех пор, пока все идут в ногу, все нормально. Потому что нет никаких других мнений. Почему их нет и почему все идут в ногу? Ну, это другой вопрос. Как их западные общества организованы? Насколько там все дисциплинированное? Насколько там все единообразно, насколько там все законопослушно. Наши люди, когда ездят в Европу, они вот им все нравится, как там чисто, как там красиво, как там убрано. А вопросом, а кто это все делает? Как? Почему? Кто это контролирует? Кто требует исполнения? Это вот от наших людей ускользает. Это когда смотришь на какую-нибудь там лужайку возле немецкого домика, вот у него забор там тебе по колено примерно, низенький такой, вот трава пострижена, такое чувство, что он на четвереньках с линейкой там ползает и каждую травинку стрижет, чтобы четко в размер было. Все покрашено, отштукатурено ровно. Вопрос, а действительно немцу хочется вместо того, чтобы лежать перед телевизором, попивать пиво, почесывать живот и смотреть футбол, ему действительно хочется бегать с газонокосилкой? Я очень сильно сомневаюсь. Есть механизмы, которые заставляют людей и государство вести себя так, как надо, тому, кто всем этим рулит. Ну а сейчас, в связи с создавшимися трудностями, оно как-то обнажилось. Почему оно вот так? Начиная с того, что внезапно оказалось, что все западные СМИ, безусловно, свободные, которые, как это нам в перестройку объясняли, вот какой-нибудь BBC, вы знаете, вот там нет никакой пропаганды на BBC. Там подается исключительно взвешенное мнение, что вот с одной стороны показан факт или событие, и с другой стороны – а уже, понимаете, слушатель сможет для себя там определиться, выбрать позицию, как относиться к тому или иному событию. Это и тогда-то ничего, кроме припадочного смеха, не вызывало, а теперь уже только злобные ухмылки. Потому что видно, что все абсолютно СМИ действуют заодно, что все по единой команде, по свистку, строем, строго в одну сторону, строго говорят только вот это. А значит, где-то есть некий центр, из которого все это управляется. Да, не всем его видно, не все понимают, как это работает, но вот оно. А тут еще на беду для демократии появился интернет, в рамках которого граждане действительно впервые вообще в истории человечества впервые получили возможность говорить вслух то, что они на самом деле думают. Ну так вот, всему этому мгновенно были закручены гайки, как в каком-нибудь Фейсбуке. этого самого Цукерберга, а ну-ка бегом в Конгресс, отчитайся, а ну-ка бегом в ЦРУ, получи задачу, а ну-ка бегом в АНБ, делать будешь вот это. И тихо-тихо, та же самая пропаганда, все то же самое, все строим, замаршировали и пошли, все получается вот так. А при этом, ну вот, образуются два самых ярких примера, по-моему. Это гражданин Орбан, который рулит в Венгрии, который говорит, да идите вы лесом, я ничего делать не буду, потому что мне газ нужен вот по таким ценам. Я о венграх забочусь, говорит Орбан, и, в общем-то, говорит правду. А в Европе, оказывается, нет рычагов для того, чтобы влиять вот на таких вот особо борзых, особенно в такой серьезной ситуации. Рычагов нет. И начинается вот эта вот дурная суета. А давайте запретим накладывать вето, а там следом придется выгонять сначала Венгрию, потом раз, два, три Прибалтику, Польшу, потом Румынию, и всех, кто находится под американским колпаком, придется выгонять, а уже времени нет, и ничего не получится. Но смотреть на всю эту суету, как вот, оказывается, на самом-то деле функционирует, как, оказывается, свобода и демократия организованы, как они действуют и почему вот так, смотреть на это крайне любопытно. Я наблюдаю с интересом.
На этой неделе проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и, конечно, много там и событий, и прозвучало заявлений, хотелось бы несколько разобрать, но перед этим я хочу вас спросить, так сказать, для затравочки вообще про эту организацию, насколько она зависима сегодня от других стран, и что сегодня ждут от ООН?
Ну, в общем-то, создана после Великой Отечественной, Второй мировой. Наш товарищ Сталин приложил к этому нечеловеческие усилия и даже включил туда не просто Советский Союз, а Российскую Федерацию, Белоруссию и Украину. То есть у них членство в ООН было отдельное, при том, что они были советскими республиками. И некоторым образом различные международные проблемы уверенно решались через ООН. Но беда в том, что с падением Советского Союза и с развалом все, так сказать, позиции заняли Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки фактически содержат эту организацию и, соответственно, через нее диктуют свою волю. А у нас, поскольку вместо того, чтобы заниматься государственным строительством, у нас заняты были декоммунизацией, десталинизацией и прочим бредом, то есть уничтожением советской промышленности, а вовсе не строительством государства, ну вот упущенные возможности. И вот теперь эта организация, она как-то не под нас заточена. У нас кругом так. Это три самых ярких примера, как олимпийское движение, например, в котором мы не держим руку на пульсе, а являемся какими-то скромными просителями, стоящими в стороночке. И поэтому через организацию ВАДА американцы гнобят наших спортсменов, выдумывая там какие-то эти лживые тесты, показания, еще чего-то там, переманивая предателей этого гражданина Родченкова на свою сторону. Никаких доказательств не надо, ничего, постоянно врут, потому что влияние в этом аспекте, оно у американцев. Это, так сказать, самый яркий пример. Второй – это некий персонаж, как он там, Варлам, Валаам, я не сильно в церковных делах сведущ, который управляет православием из Константинополя, то раздает там какие-то томасы на Украину, там что-то там решает с православной церковью на Украине. Почему? Делами нашей церкви управляют турецкими спецслужбами, а значит, под американскими спецслужбами. Это что вообще такое? Как такое может быть? Не может такого быть. Если он берет деньги, надо дать ему денег. Если он что-то другое берет, надо дать что-то другое. Но он должен отстаивать наши интересы. И точно так же он. Надо отстаивать свои интересы, а значит, там надо продвигать своих людей, свою политику, как какая-нибудь МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС. Ой, не знаем, кто это стреляет. Ой, мы не знаем. А вам отсюда надо уйти. А украинцы сюда должны прийти. Ну, спасибо. А почему так? А потому что США контролируют эту самую МАГАТЭ. И значит, это МАГАТЭ будет принимать такие решения, которые нужны США. Он сегодня в телевизоре смотрел несколько раз показывали там встречи Лаврова с этим начальником МАГАТЭ. Ну и там каких-то экспертов западных опрашивают. А там все время внизу бегущая строка идет про то, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. Не таясь вообще, ничего там изобретать не надо. Никто даже не говорит о том, что это украинцы обстреливают. Это обстреливают российские войска. При этом даже логику-то какую примитивную понять невозможно. То есть мы, значит, выходим, захватили эту электростанцию, да, и немедленно начали сами ее расстреливать, потому что там стоят наши войска. Станции на Украине вроде 4. Чернобыль, Запорожская под нами, а две остались. Может, разумнее стрелять по тем, которые не под нами, они хотя бы далеко. А может, это, если вот эти вот земли, так сказать, взяты под контроль российскими войсками, то что смысл радиоактивного загрязнения этих земель для русских? По-моему, никакого нет. Это никого не волнует. Нет. Вот обстреливают русские, вот ООН, так сказать, на этой стороне. Вот уже заговорили про то, что было бы неплохо Германию туда ввести, так сказать, в Совет Безопасности. Это Германию, из-за которой по результатам Второй мировой, собственно, ООН и создавали, из-за которой, что этих вообще ни к чему подпускать нельзя. Не-не-не-не-не. А право вето, вот Россия злоупотребляет правом вето, оказывается. Давайте вы посмотрите, сколько раз США, например, воспользовались правом вето за всю историю существования этого самого ООН и Совета Безопасности. Внезапно окажется, что только по вопросам Израиля раз 40 пользовались правом вето, не давая вообще применить никакие меры к Израилю. Ну, вот так вот интересно. Этим можно, а нам почему-то нельзя. А почему? А ответ всегда один. Если ты хочешь, чтобы с тобой в политическом плане считались, у тебя должна быть огромная экономика, могучая, и огромная армия, могучая. Вот тогда с тобой будут считаться. А стоять под дверями и что-то там просить – это абсолютно неправильно. Нет, такого быть не должно.
Вы совершенно верно заметили, что ООН находится в Соединенных Штатах. Вот Сергей Викторович Лавров, глава российской дипломатии, сообщает, что США подают сигналы о стремлении возобновить переговоры о СНВ, о сокращении стратегических наступательных вооружений. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, можно ли доверять США в данной ситуации, даже если переговоры состоятся и, может быть, даже приведут к какому-то результату? Не хитрят ли они, не блефуют ли?
Конечно, хитрят. Тут и думать ничего не надо. Тут политика – это не разговоры 15-летних пацанов, где есть понятие чести и еще что-то там. Достаточно посмотреть на поведение в Соединенных Штатах как таковых. Выгодно им заключать такой договор сейчас. Вот, например, сейчас у них нет таких ракет, как у нас, средств доставки ядерных вооружений на их территорию. У них нет. Поэтому надо, да. Тут ради мира и добра надо немедленно вступить в переговоры, послушать, чего от нас хотят Соединенные Штаты, и все вот это вот прекратить. Все эти ваши там Искандеры, Сарматы, это надо прекратить. Посейдоны особенно надо прекратить. Нет, это не надо. Вы же за мир. Ну вот мы тоже. Давайте как-то договариваться. Как только им что-то перестает быть интересным, они мгновенно договоры разрывают, из них выходят. Ну, возобновить хотят. А кто их прекратил, эти переговоры? А кто двигает войска НАТО к нашим границам? А кто там собирается лезть в Финляндию, в Швецию? Не вы случайно, но Украину. Не вы. Что-то вот по поводу, куда двигать НАТО, никаких переговоров никто вести не хочет. Когда объяснили, что вам было бы неплохо отойти на границы 97-го года, а вы кто такие, чтобы нам такое говорить? А вот уже боевые действия на Украине идут. А из-за чего? Так из-за вас они идут. Из-за вас. Из-за вот этой вот тупорылой, вот беспредельной озлобленности США. Из-за вас все это идет. И поэтому нет никакого там вообще... Ну, кого я учу? Сергей Викторович, он гораздо лучше меня разбирается в таких вопросах, да и вся наша дипломатия в целом. Ну, не надо там никому верить. Да никто и не верит. Сегодня им выгодно одно, завтра выгодно другое. Ну, и нам должно быть точно так же. Это, понимаете, мне все время вот общение с западными странами, все вот наши там последние 30 лет, вот перед глазами стоит одна и та же картина. Что вот кузнец Ваня из деревни приехал в город, вышел на железнодорожном вокзале, зашел внутрь, а там в зале ожидания на лавочках сидит шайка воров, все эти руки в татуировках, там, с цигарками, в кипариках, там, и сидят, в карты играют. А у Вани 100 рублей на кармане, там, ляжку жгут, Ваня говорит: парни, можно я с вами поиграю? Обалдевший уголовник говорит: садись, конечно, Ваня, садись. И вот Ваня, он же тоже умеет в карты играть, только не с шулерами. Ну, сел, его раздевают, разувают, уже это, сапоги сняли, кепку, пиджак и всякое такое. Ваня, перво-наперво, не лезь играть с шулерами. Это раз. Если что, играй с ними в шахматы, Ваня, по отдельности, чтобы они не шайкой стояли. Вот масса всяких предосторожностей есть, но ни в коем случае не садись с ними играть в карты вот так вот на вокзале с шайкой шулеров. Разденут, разуют. И не надо там ни про какую честность говорить, вообще ни про что. Это воры, воры, которые полтысячи лет грабили и раздевали весь глобус. И ты тут вот пришел с ними о честности поговорить. Нет, такого быть не должно категорически.
Были веселые выступления на Генеральной Ассамблее, например, президента Молдовы Майя Санду. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявила, цитирую, что Молдова выбирает процветание вместо нищеты. Но этим она, видимо, хотела подчеркнуть свой прозападный курс. Но при этом в Молдове нарастает недовольство, количество и количество акций протеста против нынешней власти, которая, ну, очевидно, не справляется с экономической ситуацией, со сложившейся. Скажите, пожалуйста, насколько хватит терпения у народа Молдовы слушать эти пустые обещания, которые не имеют никакого отношения к реальности, и удержится ли Майя Санду на своем посту?
Ну, я так предполагаю. То есть длительный опыт изучения событий, предшествовавших революции 1917 года, он лично мне, я не историк, говорю как обыватель, но лично мне это говорит ровно об одном – что в стране к моменту Октябрьской революции создалась настолько суровая обстановка в плане там, продовольствия, вообще какой бы то ни было жизни. Настолько суровая, когда нечего жрать просто. Многие не помнят, но продразверстка – это когда по деревням ездили военные и изымали хлеб. Она началась при царе. Уже тогда все было плохо. А потом, когда с фронта хлынули люди по домам, с винтовками, люди, обученные убивать и не боящиеся крови. Так вот, когда эти люди сотнями тысяч пришли в Петроград, и, в общем-то, как-то непонятно, что вы тут в вашей этой так называемой политике затеваете. Вот как-то это, давайте попроще, без ваших этих учредительных собраний, земля крестьянам, фабрики, заводам, вода матросам. Давайте. Все просто, понятно, поэтому большевики и победили. Но сколько смотришь на все остальное, то сейчас отрепетированы только некие цветные перевороты. Государственные перевороты с использованием так называемой мягкой силы. Когда выбегает какая-нибудь вот кучка, так сказать, нанятых придурков, а захваченные СМИ все это со страшной силой поддерживают и дружно организуют государственный переворот. Это вот не сильно работает, только в определенных обстоятельствах. И я так подозреваю, что молдавский народ, да и любой, и наш, и не наш, вообще любой народ, он на такие социальные преобразования поднимается только тогда, когда доведен до края. Когда доведен до края, массово, когда выбегает уже с дрекольем, с оружием, готовый абсолютно на все, потому что жрать нечего, работы нет и перспектив никаких нет. Давайте хотя бы перебьем всех тех, кто нас до этого довел. Но такого я в настоящее время не вижу. У нас есть там прекрасные примеры, типа Армении, где беззастенчиво сдают Карабах. Все равно сдал, да, давай еще раз его выберем. Давай американцев зови сюда. Давай Пелоси прилетела, молодец, мы вас любим, уважаем и будем делать все, что вы скажете. Сначала лишимся Карабаха, да-да-да, лишимся. А следом мы Армении лишимся. И пусть мы уже в Лос-Анджелесе живем, Поэтому вот пока до краю не доведут, я боюсь, ничего там и не получится. Присказки смешные уже придумывают, что молдаване уже предлагают поменять эту самую санду на дрова. Ну, это перспективное направление, хотя бы тепло зимой будет.
Хотел еще обсудить выступление по видеосвязи Зеленского, где он подтвердил полностью свою недоговороспособность. Но что уж об этом говорить? Времени у нас немного. Мне кажется, с этим клиентом все и так понятно. Хочется закончить вот сейчас с улыбкой, говорю, на веселой ноте. Тут Си Цзиньпин приказал армии Китая готовиться к реальным боевым действиям. Это я, конечно, говорю в кавычках, веселая тема. А это сигнал кому? Всему миру? Тайваню? И к чему вообще готовится Китай?
Ну, в общем-то, китайцы, на мой взгляд, ведут себя крайне осторожно и крайне сдержанно. Потому что вот наши все любители там топнуть ногой, стукнуть кулаком по столу, да мы сейчас, да там все утрутся. Это все не так просто. Китай намертво привязан к американской экономике. Если американцы начнут душить их, китайцам от этого будет нехорошо. Но с точки зрения китайцев, Тайвань – это Китай. И это не обсуждается вообще. И, в общем-то, все потуги чего-то там им показывать, а американцы старательно подзуживают тайваньцев на вооруженный конфликт с Китаем. Уже там и Байден сообщает, что чуть ли не войска американские готов вводить на Тайвань. Тут оно, конечно, как-то это если у нас при 140 миллионах населения мобилизационный резерв 25 миллионов, я боюсь даже представить, какой мобилизационный резерв в Китае при 1,5 миллиардах населения. Они, по-моему, как там, как говорится, если подпрыгнут, то половину планеты подбросит. Не знаю, я лично не вижу никаких перспектив вооруженного сопротивления у Тайваня. Оно, конечно, будет, да, но будет абсолютно бесполезным, и никто в этом деле не поможет. Другой вопрос, что китайцам это не надо абсолютно, им никакие вооруженные конфликты не нужны, а американцам надо, это же американцы там, а давайте освободим Тибет, у нас тут вот тибетский власовец этот Далай-лама, вот он у нас тут прикормленный, на веревочке бегает, а давайте там Синьцзян, уйгурский автономный округ, ох, они там мусульман притесняют. Главная забота Соединенных Штатов – это судьбы мусульман, оказывается, которые они там в Ираке 500 000 убили за раз, не вставая и вообще ни перед кем не отчитываясь, все нормально. Вот. Ну, будут стараться гадить. Но то, что китайцы чего-то говорят, это очень хорошо, что они пока только говорят. Но, боюсь, америкосы их такие доведут до боевых действий, потому что когда вот уже Си Цзиньпин предлагает сосредоточиться на боевом обучении, это уже совсем край, так мне кажется.
Что-то это напоминает, какие-то ассоциации нехорошие приходят на ум с середины прошлого столетия, когда на всех уголках Земли, на всех континентах готовятся к реальным боевым действиям, к реальным. Нет ли у вас такого ощущения нехорошего?
Именно так, да. Наши американские партнеры этим занимались и в прошлом веке, занимаются и сейчас. Вот Киргизия, Таджикистан, какие-то там Казахстан, Армения, Азербайджан, Китай, Тайвань, Украина, Россия. Все стараются изо всех сил разжигают. Где-то получается успешно, где-то не очень. Ну, посмотрим, какой будет результат.
Ну что ж, надеюсь, следующая неделя у нас будет более оптимистичная и веселая. Нашим зрителям напомню, чтобы они обязательно писали комментарии, высказывали свои претензии и предложения. Ну, может быть, кто-то считает, что не Молдова, а Молдавия, например, это одно из таких распространенных, скажем так, обращений зрителей или еще что-то подметили. Обязательно пишите, оценивайте видео, распространяйте в своих социальных сетях. А вам всем еще раз хочу сказать, что вы прослушали и просмотрели программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском», в которой мы обсуждаем самые интересные, самые яркие новости уходящей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, надеюсь, увидимся через неделю.
Спасибо, Марат. До встречи.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».